Местные рассказывают. «Сто шагов вперед». Слово Оксане Лебедевой, корреспонденту журнала «Диалог» в Санкт-Петербурге.
Каждый год в Санкт-Петербургской региональной организации в ноябре месяце проходит большой художественно-реабилитационный конкурс команд местных организаций. В 2024 году конкурс прошел уже в 19-й раз и был посвящен столетнему юбилею организации. Он носил название «В 20-х начинали мы годах». Домашнее задание конкурсу было дано еще весной. И команда Охтинской организации сразу принялась за дело, потому как опыт прошлых лет показывал, что чем раньше примешься за работу, тем лучше результат. И так нам предстояло сделать торт к прикладному конкурсу. Он носил название «100 лет в обед». Нужно было сделать торт из различных материалов, так, чтобы он был объемным, тактильным и отражал символику конкурса. Это задание мы поручили нашей мастерице Светлане Недбайловой. Торт получился большим, красивым и очень богатым. И никто из гостей не смог догадаться, что сделан он из отходов. Вот что рассказывает наша мастерица Светлана о своем изделии.
Охтинская организация представила торт «Мусоровейник». Почему так назван? Он сделан из различных отходов. То есть он призван решить проблему чистоты окружающей среды. Бисквит, нежный бисквит, у него сделан из поролона, из отходов поролона. Нежные зефирки, беленькие, ванильные, розовые, клубничные, коричневые, шоколадные, сделаны из пробок от шампанского. А сахарные цветочки сделаны из пластиковых бутылок. Он большой, да, из него можно вытащить вот кусочек отрезанный и рассмотреть его в разрезе. На разрезе, пожалуйста, торт с начинкой. А основа – гофрокартон от старых коробок.
Еще одним домашним заданием была подготовка к конкурсу «Оживший экспонат». Нужно было выбрать любой экспонат Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации и обыграть его в театральной миниатюре. Команды выбирали различные экспонаты. Самым популярным оказались лапти. Выбирали гильзу от снаряда, брайлевский букварь, печатную машинку по брайлю, продукцию наших предприятий. Ну а мы выбрали щетку, хранящуюся со времен Великой Отечественной войны. Щетку оживила Юлия Кубрак. Я спросила у нее, как ей это удалось.
Вот я тебе дала задание рассказать про щетку, которую делали слепые во время Великой Отечественной войны, наполняли ее распаренным подушечным пером. Как ты отнеслась к этому заданию? Как шла работа?
Все заказы, а я писала много на заказ, меня застают всегда врасплох. У меня первая мысль – ну и задачку задали, я не справлюсь. Нет, никак не шло. Сперва думаю, все, я оставила эту затею. Потом все-таки крутилась она у меня, и как-то она потом сама вышла. Практически без моего участия.
Какой у тебя костюм щетки?
Вверх будет парик такой лохматый, ярко-оранжевый такой. И я такая стою, фасоню своей щетиной. И тут меня вот немножко обидела моя коллега. Говорит, смотри, уж щетина твоя, гляди, уже выглядит скоро.
Басня «Две щетки». Две щетки, две милые тетки ведут разговор между собой. Кто лучше белье, мол, стирает, в наш век прогрессивный такой. И вот, говорит молодая, фасоня щетиной своей.
Пора на покой тебе, бабка, пора, и как можно скорей. Воды утекло уж немало с той давней великой войны. И ты уже вид потеряла, вот сколько в тебе седины. Белье ты стирать не умеешь, и сам материал уж не тот. Он нежен тебе, избалован, другой к нему нужен подход.
Обиделась была старушка на горечь правдивых речей, но, вовремя взяв себя в руки, сказала коллеге своей.
Да, я постарела, но все же... Мое еще твердо нутро. Его начиняли слепые распаренным твердым пером. А ты, молодая девица, да только щетина твоя, смотри, уже вылезет скоро, и проку не будет с тебя.
Вложила я денег немало, ходила в салон красоты, чтоб стать молодой и красивой, такой же практичной, как ты. Нет, мне обязательно нужно на фабрику щеток попасть. Я знаю, незрячие люди, они не дадут мне пропасть.
Две щетки, две милые тетки стирают белье день за днем. Ведь нас начиняли слепые распаренным твердым пером.
Членом команды Охтинской местной организации был Никита Попов, сотрудник Народного музея истории. Я спросила его мнение о басне «Две щетки». Автор басни «Две щетки» поступила немножко с этим экспонатом вольно. Вы, как историк, когда услышали эту басню, как вы вообще к этому отнеслись?
Мне очень понравилась басня, довольно веселое произведение. Но я бы не сказал, что прям уж очень сильно вольно обошлись. Все-таки какая-то такая историческая канва, она осталась. Ничего не было переврано в плане того, как появилась-то вот эта старая щетка. Ее действительно такие щетки изготавливали слепые на базе артели пух-перо, вот где, собственно, сохранились эти стержни из подгусиных перьев, которыми набивали когда-то подушки, матрасы, и вот их распаривали, и затем ими вместо щетины набивали щетки. Мне кажется, получилось довольно интересно обыграть этот сюжет.
То есть такой подход немножко юмористический к историческим экспонатам тоже имеет место быть.
Ну почему нет? Не все же серьезным языком, как вариант, и такой подход тоже неплох.
Самым сложным было задание под названием «Машина времени». Нужно было сделать инсценировку, реконструкцию на тему исторического события из жизни Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Команды-участники выбрали различные события. Это и создание артелей для слепых, это война и блокада в жизни общества, это создание местных организаций и даже велопробег от Санкт-Петербурга до Москвы. Ну а мы в своей инсценировке рассказали о том, как девушки из общежития на Саперном переулке продали свой дневной паёк, чтобы купить билет на трамвай и принять участие в первом собрании слепых Ленинграда. А написать сценарий мы поручили нашему молодому, талантливому члену ВОС Никите Попову. Он является сотрудником Народного музея. О том, как шла работа над сценарием, Никита расскажет сам.
В основу сценария положены события лета и осени 1924 года, которые были связаны с образованием Ленинградского губернского отдела будущей Всероссийского общества слепых. В частности, это поездка на собрание слепых Ленинграда делегацией из женского общежития, которое находилось в Саперном переулке.
Я знаю о том, что несколько персонажей были вымышленные, а несколько персонажей реальные. Расскажите, пожалуйста, о реальных персонажах.
Итак, Мария Писарева – реальный персонаж, которая выступала на этом собрании 23 июня 1924 года, и более того, она даже была избрана в президиум. Она входила в первый состав президиума Ленгуп-отдела ВОС, который приступил к своей деятельности в сентябре 1924 года. Слова Марии Писаревой, по крайней мере, вот по воспоминаниям, воспроизведены достаточно точно к тому, вот что она говорила непосредственно на собрании.
Итак, 23 июня 1924 года, Песочная, 37, на трибуне Мария Писарева.
Товарищи, у нас в общежитии пока что нет мастерских. У нас нет работы и нет гроша за душой. Но мы продали свой дневной паёк, купили билет на трамвай и приехали на наше собрание. И мы ждем от нашего общества работы и много хорошего. Но оно нам ничего не даст, если мы сами не будем принимать активное участие в его работе.
В Второй персонаж реальный – это Эдуард Галвин. Правда, то, что он пришел лично в общежитие, это, конечно, такой небольшой вымысел, но я уверен, что он там тоже в те дни активно ездил, агитировал, был очень активным человеком, и он тоже войдет и в президиум, а в дальнейшем возглавит Ленгуподдел уже в 25-м году, станет его главой, и несколько лет будет руководить в дальнейшем и областным отделом. Ну, в общем, они два реальных персонажа, но, тем не менее, я могу сказать, что и остальные герои, они достаточно правдоподобны. То есть, их судьбы вполне себе соответствуют происхождению многих вот тех людей, которые закладывали основы нашей ленинградской организации.
Вы играли роль Эдуарда Яковлевича Галвина. Вот расскажите, пожалуйста, как шла работа над ролью? Удалось вам просто вжиться в этот персонаж или были какие-то, может быть, сложности?
Эдуард Яковлевич Галвин уже, честно говоря, не чужой мне человек, потому что уже несколько лет я работаю плотно с его дневниками, особенно вот блокадного периода. Сейчас уже 4 месяца мы расшифровали с моими помощниками, учениками. И когда читаешь дневник, дневник – это все-таки очень личная вещь, и получается, что фактически ты общаешься с этим человеком и начинаешь проникаться, понимать его лучше. Поэтому мне как раз было очень интересно попробовать сыграть эту роль, еще и таким образом примерить на себя личность этого человека, попробовать его раскрыть.
А вот то, как его речь звучала необычно, как вот вы над этим работали?
Сохранились несколько записей, но это, правда, уже довольно поздние, 50-х годов, когда он выступал уже с лекциями по истории общества слепых, и вот там достаточно хорошо его слышно. То есть, образец речи-то был, что копировать. Конечно, он тогда уже был и в преклонном возрасте, наверное, это тоже накладывало отпечаток. Но еще у нас есть и воспоминания людей, которые его близко знали и в 20-е, и в 30-е годы. Все они отмечают, что, во-первых, у него была немного замедленная речь по сравнению с нашим среднерусским говором. И характерные, как отмечают для прибалтов, мягкие согласные, немножко окающие. Вот некоторые почему-то описывают, что иногда вот этот латышский акцент, он почему-то чем-то похож на грузинский. Но я постарался в какой-то мере его воспроизвести, чтобы именно показать, что русский для него все-таки был не родным, хотя он овладел им на довольно высоком уровне. Он вообще-то даже эти фельетоны писал в газеты. Они пользовались серьезной такой популярности.
Здравствуйте, девушки!
Здравствуйте, здравствуйте! А вы кто такой будете? Турка? Али Егор?
Я латыш, а по паспорту Эдуард Галвин. А пришел я вас звать в новую жизнь, девушки.
Да чего вам от нас, слепых, еще нужно? Мы и так с трудом свой дневной паек добываем, хоть милостыню проси.
А вот этого ни один честный слепой больше делать не будет. Вставай, судьбою ослепленный, пусть ты не царь и не герой, но ты на счастье вдохновленный возьмешь его своей рукой. Оставь же страх, забудь сомненья, от слез, от горестей своих. Ты обретешь освобождение в едином обществе слепых.
Да ведь я вас, девушки, зову в будущий ленинградский отдел Всероссийского общества слепых. Мы там и работу наладим, и женихов вам найдем. Ох, какие у нас женихи! Красноармейцы!
О, красноармейцы! Девчонки, а правда, а что нам терять? Идемте!
Идем, идем. Мы с вами согласны, товарищ Галвин, но с условием, чтобы нам наше женское право голоса не пришлось скалкой да сковородой добиваться.
Точно!
Я с вами совершенно согласен, товарищ Мария. Вот завтра вы на Песочной 37 сами все и доложите. А я честь имею.
Как шла работа над сценарием?
Постепенно. Собственно, сначала возникла идея обыграть именно сюжет с поездкой из женского общежития на вот это собрание. Ну и как только уже идея была придумана, у меня как-то все и сложилось. Практически сценарий был вот так вот в голове, готов уже в июне. Но, естественно, он изначально был довольно большим. Приходилось постоянно сокращать. Изначально-то хотелось, конечно, прописать всех персонажей более подробно. Но, к сожалению, ограничения, которые накладывает у нас хронометраж, это не позволили. Суть каждого все-таки из героев, я надеюсь, что она сохранилась. В центре сюжета, получается, три героини, все три прописаны с разным характером, чтобы как раз оттенять друг друга, ну и давать такую вот палитру личности, которые могли вступать в общество слепых. Ну, Мария Писарева – это вот такой лидер, уже взрослая женщина, и по реальности было уже под 40, она успела и потерять мужа на Первой мировой, и ослепнуть в начале 20-х, но при этом она, вот, судя по всему, была очень сильным волевым человеком. И вот она таким образом своих подруг всячески вокруг себя сплачивает и верит в то, что общество слепых действительно станет такой организацией, которая для них всех откроет дорогу в новую жизнь.
Волей судьбы мне досталась роль Марии Писаревой. Когда я стала работать над ролью, то поняла, что этот персонаж очень близок мне и даже похож на меня, поэтому мне не пришлось ее даже играть. Роль получилась у меня легко. О том, как вживались в роль члены Охтинской местной организации Татьяна Шутова и Юлия Кубрак, они расскажут сами.
Какую вы роль играете в пьесе в этой небольшой?
Я играю роль девушки Лены. Она поэтесса, потеряла зрение, но жила мечтой встретить своего суженого Николая. И она его, конечно же, встречает в конце.
А как передавали дух времени, ведь это было 100 лет назад? За счет чего удавалось создавать вот эту атмосферу Петрограда 1924 года?
Ну, во-первых, это реквизит, скатерти, картошка на столе, кастрюлька, то, что было у девушек. Портрет Ленина, спицы вязальные, мы сидим, вяжем, разговариваем, поем песни. Сейчас, конечно, молодежь так не собирается, как в прошлые года были очень сплоченные. Пели вместе «Интернационал», пели всякие народные песни девушки.
Какой у вас костюм?
У меня костюм очень простой, простая блузка серого цвета, юбка темная, ну и платочек на голове. Все очень простенько, в духе того времени.
У меня была роль такой боевой девушки Людмилы, которая страстно желает найти свою вторую половину, удачно выйти замуж, заражает этим своих подруг.
То есть у нее основная мотивация для того, чтобы поехать на собрание, это найти жениха.
Ну, разумеется, молоденькая девчонка, конечно, хочется замуж, хочется личного счастья какого-то.
Сложно было работать над ролью?
Сложновато, но благодаря нашему режиссеру Татьяне, благодаря вот своим коллегам, благодаря тому, что я раньше все-таки ходила в театральный кружок, есть и некоторый театральный опыт, все удалось.
Каждый герой исполняет свою важную роль в ходе развития сюжета. Галвин приглашает на это мероприятие, ведет его. Николай вот так вот по стечению обстоятельств оказывается тем человеком, у которого находятся деньги, которые он отдает девушкам, и таким образом у них получается оплатить себе билеты на трамвай. При этом он же, получается, приносит счастье не Лене.
Нашей команде благоприятствовала фортуна на этом художественно-реабилитационном конкурсе. Жюри высоко оценило наше выступление, нашу инсценировку. В интеллектуальном конкурсе, где нужно было показать знания истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, мы набрали 19 баллов из 20. В перерыве я попросила рассказать о своих впечатлениях Светлану Нидбайлову, исполнительницу мужской роли Николая, нашего секретаря Александру Константинову и нового члена Охтинской местной организации Евгению Столяр.
Впечатления очень хорошие. Мне понравилось, что никто ни разу не запнулся. Мы выступили в едином порыве, вот то, чего добивалась Татьяна Алексеевна, чтобы мы взаимодействовали друг с другом. Вот именно в этот момент на сцене оно и произошло. Если в прошлом году у меня тряслись руки-ноги, то в этом году просто вышла и сыграла, можно сказать, пыталась.
Какие у вас ощущения после первого отделения нашей конкурсной программы?
Ощущение, что мы претендуем на тройку лидеров точно. Очень хочется. Потому что в исторической викторине хорошо сыграли, да, и выступили тоже отлично, молодцы.
Первый раз попала на такое большое мероприятие. И как-то никто мне не рассказывал об истории ВОЗ. И поэтому вот эти маленькие спектакли, это очень так наглядно.
В 2024 году в художественно-реабилитационном конкурсе «В 20-х начинали мы годах» команда Охтинской местной организации впервые заняла призовое третье место. Члены команды очень довольны результатом. За время репетиций команда очень сдружилась, наполнилась вдохновением и готова к новым победам.